«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. И мы, как это обычно делаем в этой программе, смотрим журнал, читаем журнал, находим интересный материал и, отталкиваясь от него, уже выходим в эфир радиостанции для того, чтобы поговорить поподробнее, может быть, какие-то дополнительные краски, факты к материалу, выбранному нами, добавить. И вот сегодня мы остановились на материале под названием «Эвакуация детей из Испании в СССР. Красный крест». Это, собственно говоря, материал, подготовленный в сотрудничестве, в партнерстве с Международным Красным Крестом, с представительством его в России. И вот захотелось поговорить поподробнее. Поподробнее, и можно и об этом материале, конечно, но я думаю, что вообще мы часто слышим, но мало знаем. Вот у меня такое впечатление о том, что такое Международный Красный Крест, как вообще строится эта организация, что это за организация, его структура, ее структура и ее эмблемы. В общем, обо всем этом у меня здесь большой список вопросов, которые мы сегодня зададим Галине Бальзамовой. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо большое за приглашение.
Да, Галине Бальзамовой, представителю в России Международного Красного Креста. Правильно, да? Хотя вот разобраться во всем этом довольно сложно, потому что ведь существует Российский Красный Крест.
Да, это так.
Это является составной частью Международного Красного Креста или членом, да, Международного Красного Креста?
Российский Красный Крест, так же, как и другие национальные общества разных стран, Красного Креста или Красного Полумесяца, являются членами так называемого международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Как раз в эти дни проходит крупная встреча всех представителей всех обществ движения в Женеве, международная конференция. И все это движение состоит из трех частей. Я вкратце опишу, чтобы было, наверное, понятнее. Структура действительно сложная, иногда запутанная, разобраться не так легко. Есть одна часть движения, которая называется Международный комитет Красного Креста. Это организация, в которой работаю я. Ее основной задачей является оказание помощи и предоставление защиты жертвам вооруженных конфликтов. И одной из частей этого также является, в хорошем смысле слова, распространение, такое массовое распространение и пропагандирование даже, наверное, так сказать, правил ведения вооруженных действий. В юридической науке это называется международное гуманитарное право. Это вот такая отрасль правовой науки, в которой развиваются и устанавливаются правила ведения вооруженных действий. Есть вторая часть этого движения, большого международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Она называется Федерация. Это федерация, полное название — Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Это тоже международная организация, которая в основном занимается регулированием оказания помощи в ситуациях стихийных бедствий или чрезвычайных катастроф. Потому что это крайне важно бывает.
То есть такой международный МЧС.
Примерно из этой серии, но там больше задача их регулировать оказание помощи. Например, просто приведу пример, чтобы было понятно. В 2005 году было крупное землетрясение в Пакистане, и очень многие национальные общества разных стран решили помочь. И отправляли все, что было нужно, не всегда то, что эти страны считали, что нужно, не всегда это было то, что нужно на самом деле. И кто-то даже отправил там пару вагонов с тушенкой, которые, естественно, в мусульманской стране Пакистан так и остались стоять, и потом их отправили в другое место.
Тушенка свиной, в смысле.
Да, со свиной тушенкой. И чтобы подобных вещей не происходило, для этого есть вот такой регулирующий орган, который занимается этим. И есть третья часть, это непосредственно сами национальные общества. Туда же входит Российский Красный Крест, например, в Беларуси это Белорусский Красный Крест, в Сирии это Сирийский Арабский Красный Полумесяц, о котором мы много слышим. А самая важная часть здесь то, что эти национальные общества, оно в каждой стране свое, оно одно, и оно работает вне зависимости от того, какая ситуация в стране. И в мирное время у них тоже есть крупные программы, например, по донорству или помощь одиноким пожилым гражданам.
То есть своя национальная программа, да, независимо от международной, правильно?
Да, более социально ориентированная.
А все-таки еще раз, если можно, вот поподробнее разницу между Международным Красным Крестом, Международным Красным Крестом и Красным Полумесяцем. Правильно я понимаю, да? То есть есть движение, то есть это две разные организации, или они родственные?
Не совсем. чем. А смотрите, вот международная организация, это Международный комитет Красного Креста. То, да. Что касается организации Красного Креста или Красного Полумесяца, это национальное общество стран, и здесь, в зависимости от страны, от того, как традиционно сложилось, брали эмблему ту или другую.
Ну да.
Это
да.
Тоже, да, достаточно интересная история с эмблемами.
Да, это, да, я знаю, тогда мы с ней с вами отдельно поговорим еще.
Да,
о ней,
то
да.
Есть, по сути, это независимые друг от друга организации.
Организация. То есть вы занимаетесь, вы, я имею в виду Международный Красный Крест, вы занимаетесь, ну, условно говоря, правилами ведения войны.
Оказание помощи.
И оказание помощи, да. То это такая более широкая организация для организации, для там, налаживания там, гуманитарной помощи, оказания там, и так далее. Да? Правильно я понимаю?
Да, плюс вот именно какие-то такие социально ориентированные проекты внутри страны. Mm-hmm. И, естественно, если там, не дай бог, что-то случается, то здесь мы будем в партнерстве работать вместе.
Еще один интересный вопрос. Для меня это была полная неожиданность, но сейчас я вам его задам. Это... значок «Красный Крест», к которому мы очень привыкли все. Если на всех больницах у нас этот «Красный Крест» и так далее. И тут я прочитаю, что это неправильно.
Смотрите, изначально сама эмблема, когда она придумывалась еще более 150 лет назад...
Это Швейцария, наоборот.
Это швейцарский флаг наоборот, но идея была в том, чтобы предоставить защиту и обозначить тех людей, которые помогают раненым. По сути, медицинский персонал на поле боя. Потом это распространилось шире. И, например, сегодня эмблема – это... в мирное время больше показатель бесплатной медицинской помощи, так сложилось. Но то, что вот вы говорите о том, что это неправильно, в некоторых случаях это неправильно. Это неправильно в тех случаях, например, когда это какие-то коммерческие организации. Или когда эмблемы используют...
Хорошо, но платная, условно говоря, платная скорая помощь.
Вот платная скорая помощь лучше бы не использовала эмблему Красного Креста.
А государственная может?
Совершенно верно.
Ох, интересно.
Ведь дело в том, что бизнес это или нет.
Но все равно это оказание помощи. Мне, когда мне оказывают помощь, мне, в общем-то, по большому счету, мне все равно. Ну, как все равно, конечно, лучше деньги не платить, но, в общем, мне нужна главным образом помощь, да? И чтобы мне Красный Крест пришел на помощь. А надо за него платить или нет, это уже второй вопрос, нет?
Смотрите, так получалось, что очень много в разных странах было разных традиций. Которые там каким-то определенным образом, в которых определенным образом использовалась эмблема Красного Креста. Действительно, есть много путаницы в плане того, что много что можно и что нельзя. А самая главная, основная задача, чтобы в сложных ситуациях люди, которые отмечены Красным Крестом, были защищены. И здесь очень важно, чтобы они действительно исполняли свою функцию оказания беспристрастной нейтральной помощи. В этом самый главный момент. Потому что если, например, эти люди этого делать не будут, или будут, например, использовать эмблему в каких-то незаконных целях для каких-то коварных своих идей, то потом, когда это будут действительно настоящие люди, которые придут оказывать помощь, на них могут напасть, и это будет страшно. То есть здесь вопрос еще также, конечно, регулирования на уровне законодательства, но не только международных, но и национальных. Не во всех странах есть определенный дополнительный закон, который регулирует использование эмблемы. В России пока еще традиция длится с времен Советского Союза, когда общество Красного Креста и Красного Полумесяца, потому что страна очень крупная, многонациональная, было очень... сильным, и очень много всего делал на территории страны, и, естественно, символ Красного Креста – это очень весомый символ на вот, территории постсоветского пространства.
Тем больше все было государственное, да?
И потому что очень много
делалось. Тем больше не было коммерческого, в общем, использования.
Да, и очень много делалось. В принципе, Красный Крест, он использовался-то по назначению. Все было, как бы, в принципе, понятно, с чем у нас идет связка. Вот, надеемся, что, может быть, вскоре тоже будет отрегулировано.
Я даже прочитал, что, по-моему, на Украине, если не ошибаюсь, даже вообще отказались от Красного Креста.
Нет, есть национальное общество Красного Креста Украины.
Нет, не от общества, а от обозначения там, на машинах, скажем, скорой помощи.
Вот, возможно, был отрегулирован момент именно вот с использованием частными компаниями, которые используют.
Компаниями.
Да, потому что национальное общество использует Красный Крест, Международный комитет Красного Креста, наша делегация на территорию Украины тоже использует эмблему.
Хорошо, давайте теперь про Международный Красный Крест. Как я понимаю, основу деятельности Международного Красного Креста составляют Женевские конвенции.
Совершенно верно.
Я сейчас вас, извините, я перебью, потому что я просто подскажу нашим слушателям, что помимо материала в журнале «Дилетант», вот, посвященный конкретной операции по эвакуации испанских детей в Советский Союз, на сайте «Дилетант.медиа» есть тоже материалы о Красном Кресте, именно рассказ о Женевских конвенциях, правильно? Так что все, что вы сегодня не услышите или пропустите, можете посмотреть еще на сайте. Да, Женевские конвенции. Мы о них много слышали, но мало что знаем, опять же.
Женевские конвенции – это 4 документа, 4 международных договора, которые были приняты в 1949 году. И если их почитать не только с правовой точки зрения, но и с точки зрения исторической, то будет видно, и я помню свои ощущения, когда я их проходила в университете, очень четко было видно, в каком шоке находилось международное сообщество после всего того, что произошло во время Второй мировой войны. И Женевские конвенции являются также и вот таким попыткой ответа. Потому что, к сожалению, вот это право войны, право вооруженных конфликтов, есть у него такая очень тяжелая особенность, что оно развивается от ужаса к ужасу. А, например, не было необходимости защищать газовое оружие, да, химическое оружие, да, до Первой мировой войны. Когда его стали использовать, появилась конвенция, которая его запрещала. И вот подобным образом оно развивается. Женевские конвенции – это самое такое, это ядро этого права вооруженных конфликтов, потому что оно говорит о защите различных групп людей, которые принимают или не принимают участие в вооруженных действиях. Первая конвенция говорит об оказании помощи во время сухопутных операций. То есть дело в том, что те, кто не принимают участие или прекратили по определенным причинам принимать участие в вооруженных действиях, эти люди имеют право на то, чтобы им оказали помощь, поскольку они больше непосредственно не участвуют в конфликте. Да? Вторая конвенция говорит об оказании помощи и защите потерпевших кораблекрушения. Это больше про морские сражения. А третья конвенция посвящена защите военнопленных. И это очень объемный договор международный. И третья посвящена защите граждан. Четвертая, совершенно верно, спасибо. Посвящена защите гражданского населения. И тоже можно почитать, можно увидеть там много элементов, которые вот были привязаны к историческому времени.
Продиктованы фактически Второй мировой войной.
Да, совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, Галина, тогда такой у меня возникает вопрос. Если это все принято в 49-м году, но до войны тоже существовали конвенции, потому что вот эта знаменитая история, много раз повторенная в разных интерпретациях, я бы сказал, по поводу взаимоотношений воюющих сторон, в первую очередь Советского Союза и Германии во Второй мировой войне с точки зрения отношений к военнопленным. Вот то, что я слышал и подтверждается, что поскольку Советский Союз не был подписан, там не подписал Женевскую конвенцию по военнопленным, то мы как бы ничего ни на что не могли претендовать в отношении содержания наших военнопленных в германских лагерях. С другой стороны, вроде Германии тоже. С третьей стороны, я вот где-то читал, что была, что даже в июле, в августе 41-го года, тем не менее, Германия и Советский Союз обменялись какими-то документами. По поводу, другое дело, что их ни одна из сторон не соблюдала, да? Ну, в общем, вот эту историю вы как-то в курсе, вы можете как-то прояснить перед войной?
Я могу в целом с исторической перспективы посмотреть на развитие международного гуманитарного права, на право вооруженных конфликтов, потому что совершенно верно, конечно, до конвенции 1949 года, которые, по сути, что получилось, это пересмотрели существующие на тот момент уже все нормы, которые были, дополнили
их. Это не новые конвенции,
да, это более переработанная база. Да, совершенно верно. До этого очень много было сделано. Самый первый международный документ, международный договор, который каким-то образом регулировал ведение вооруженных действий, был принят еще в 1964 году.
Каком?
В 1864 году. 1864. Это тоже называлось
Женевская конвенция. Это начало организации фактически. Начало движения, я даже сказал. Да?
Да, это буквально следующий год после вот организации первого комитета.
А считается 1863, да?
Да.
Ну, об этом мы тоже еще поговорим. Да.
Вот, и возвращаясь к этой первой конвенции, которая состояла всего лишь из 10 статей, ее также называют мать конвенцией, А иногда тоже есть такое ложное мнение, что ну и вот с того момента начинается какое-то регулирование вооруженных действий. Это тоже неверно. В традициях очень многих стран, в том числе и в традиции, на тот момент еще даже Руси, в поучении Владимира Мономаха можно найти уже какие-то, да, отсылки к тому, что вот если там будете по землям своим ходить, то значит берегите своих и чужих, иначе там, если будете плохо относиться, будут проклинать вас. Я не воспроизведу точную цитату, но вот в письменных источниках уже можно найти, да, какие-то отсылки к этому.
Это естественно.
Очень
человечество в течение всей своей истории воюет.
И старается,
да?
И тем не менее, несмотря на
пытается
то, что человечество...
Пытается какие-то вести, да, правила. Да?
Да, и при этом пытается определенным образом бороться с жестокостью ведения конфликтов, потому что тоже есть как бы такой внутренний запрос на это. И много было разработано различных конвенций. Можно, наверное, все вот это вот регулирование вооруженных действий разделить так в академических целях на два направления. С одной стороны, это то, что называют Женевское право. Это те документы, которые посвящены именно защите различных категорий лиц, которые там не принимают участие. Ну, вообще, в принципе, всех, кого затрагивает вооруженный конфликт любой, тем или иным образом. И есть другая часть, которую называют, опять же, в академических целях Гаагское право, то, что начиналось с так называемых Гаагских конвенций. Но там большое количество документов сейчас входит в этот блок. Это те правила, которые регулируют средства и методы ведения военных действий. Потому что помимо того, что да, нужно защищать таких и таких и таких людей в такой-то, такой-то и такой-то ситуации, очень тоже важно, конечно, регулировать то, как ведутся вооруженные действия. Например, есть очень большое количество документов и протоколов, которые запрещают определенные виды оружия. И здесь, опять же, если говорить про Россию, самым первым документом, который запретил использование определенного вида оружия, стала Санкт-Петербургская декларация, которую подписали в 1868 году в Санкт-Петербурге. По инициативе Российской империи на тот момент. И это очень интересный пример, потому что тогда были разработаны инженерной мыслью российской же так называемые пули «Дум-Дум». Пули развертывающиеся, которые при ранении она не просто проходит, а она вот оставляет такую очень жесткую рану, с которой человек, ну, очень сложно ее лечить, и потом человек может страдать до конца своей жизни. И когда изобрели это, увидели результат собственного изобретения и поняли, что это излишние страдания и, в общем, необходимости в них для того, чтобы вывести врага из строя, абсолютно нет. И сами же вышли с инициативы запретить использование подобных пуль, потому что они противоречат как бы вот такой здравой логике, потому что если вам ваша задача борьбы с врагом состоит в том, чтобы вывести его из строя, чтобы он больше не воевал против вас. И, соответственно, если вы можете человека ранить, чтобы вывести его из строя, нет причины его убивать. Зачем? И если можно взять его в плен, то тогда зачем его ранить? Да? То есть как бы для того, чтобы обессилить врага, да, нет, обязательно нету никакой необходимости его калечить.
Он это держит в голове.
Для этого, да, совершенно верно, но именно поэтому и разрабатывались все эти правила, еще и там полководец Суворов, и в артикулах Петра Первого, и у Александра Первого тоже была разработана целая система, да, и все это вводилось в армию, естественно, все это вводилось на этапе обучения солдат для того, чтобы это как-то, да, отрабатывалось в определенной форме, да, чтобы это запоминалось, и уже потом люди на поле боя понимали, что, например, хорошо, это женщина, в них мы стрелять не будем.
Относительно, ведь тоже это недавно, относительно недавняя история, да, вот эти какие-то запрещенные мины.
Оттавская конвенция. Были, да, запрещены, да, использование противопехотных мин.
Противопехотных мин, да.
Да, совершенно верно. Потому, ну,
потому что просто гражданские люди на это
совершенно верно. И проблема еще в том, что разминирование – это очень сложный и дорогостоящий процесс. И здесь, когда заканчивается конфликт или когда сдвигается линия фронта, то очень большое количество этих мин и также других видов неразорвавшихся боеприпасов остается, и вы совершенно правы, начинают страдать гражданские, потому что, например, в сельской местности люди начинают возвращаться и хотят вспахивать свои поля, снова подрываются. Дети, которые могут принять это за какие-то игрушки и взять, и есть очень большой риск того, что действительно гражданские пострадают, те, на которых абсолютно не нацелено.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Демарский. Напоминаю, у меня сегодня в гостях Галина Бальзамова, представитель в России Международного Красного Креста. Мы читаем в журнале «Дилетант» материал от Красного Креста, эвакуация детей из Испании в СССР, исторический материал. Это конец 30-х годов, гражданская война в Испании. И многие, наверное, конечно, особенно люди там среднего, старшего поколения помнят эту историю. Может быть, мы о ней еще тоже поподробнее поговорим. И еще отсылаю вас, это я обращаюсь к нашим слушателям, отсылаю вас к сайту diletant.media, где тоже размещены материалы Красного Креста, касающиеся Женевских конвенций. А Женевские конвенции, вот то, о чем мы сейчас говорим как раз Галина, это такая основа деятельности Международного Красного Креста. И мы продолжаем фактически говорить о правилах ведения войны, которыми занимается Международный Красный Крест. Это военнопленные, это раненые, да, это медицинская помощь. А скажите, эти правила, хотя, в общем, чаще всего война идет без правил, конечно, но тем не менее, вот эта попытка ввести хоть что-то такое, да, регулирующее, она распространяется на гражданские войны.
Да, конечно же. В самих этих...
На внутренний конфликт. Да,
да, в праве называют международный и немеждународный конфликт. И, в принципе, такая характерная черта всех конфликтов современного времени в том, что количество международных конфликтов, когда вот страна или несколько стран воюют друг с другом, сократилось очень сильно по сравнению с прошлым столетием, например. И большая часть конфликтов в мире сегодня — это как раз-таки конфликты не международного характера. А еще такая тоже черта, которая делает ситуацию сложнее, то, что все эти конфликты, это называется фрагментация конфликта, когда у вас очень большое количество сторон, участвующих в этом конфликте, и при этом их количество еще меняется. То есть, да, мы знаем огромное количество примеров, в которых есть различные вооруженные группировки, которые находятся в состоянии конфликта как и с официальным правительством, так же и внутри себя. Они могут делиться, могут образовывать какие-то альянсы между собой, опять начинать еще внутри себя воевать. И это все вот такой вот котел, в котором это все варится, в котором очень сложно разобраться. И очень часто задается вопрос, что, ну вот хорошо, например, те же самые Женевские конвенции. А это 4 документа, которые регулируют как раз-таки международные вооруженные конфликты. Но в них есть общая статья, статья 3, в разработке и в принятии которой активное участие приняла делегация Советского Союза, когда обсуждались они в 49-м году, которая вводит тот минимум правил, который будет работать и в конфликтах немеждународного характера. Это очень важный такой элемент, и эти правила, они распространяются действительно и на немеждународные конфликты. Что еще важно, очень часто задают вопрос, что, ну хорошо, смотрите, например, конвенции подписали все государства мира. А что делать с теми группировками, которые их не подписали? Ну, они же не подписывались, никто не приходил, не говорил, ну, давайте мы вот сейчас тут тоже подпись свою поставим, там какую-нибудь печать и так далее. Для них это работает точно так же, поскольку эти правила были признаны всеми государствами мира, они считаются универсальными и признанными всемирно. То есть, соответственно, это есть в праве такое понятие, как обычай. Это правило, которое уже соблюдается, потому что оно вот все время соблюдается, и все его признали необходимым. И таким образом вот эти вот нормы можно считать действительно универсальными и применимыми для всех форм вооруженных конфликтов сегодня.
Вопрос я хотел задать, касающийся нынешних конфликтов, да, ну, например, там на юго-востоке Украины, Донбасс. И вообще, касается не только этого конфликта, нет противодействия со стороны воюющих участию Красного Креста? Вот Красный Крест с этим сталкивается или нет? Вас всегда допускают. Вы же должны присутствовать, помимо всего прочего, да?
Да, совершенно верно. А наша задача в том, чтобы присутствовать и присутствовать, скажем так, по образно, обе стороны линии фронта. То есть оказывать помощь тем, кто не участвует в вооруженном конфликте со всех сторон, потому что от точки географической пространства, в которой вы находитесь, это не значит, что ваша рана болит меньше или что там.
Конечно.
Да, мать страдает меньше от того, что не знает о судьбе своего сына. Мы, поскольку работаем уже давно и долго, у Международного комитета Красного Креста наработана своя репутация, и принцип нашей нейтральности в том, что мы действительно всегда находимся вне политической дискуссии о введении причинах вооруженного конфликта и фокусируемся исключительно на оказании гуманитарной помощи, а тем, кто страдает, нам это дает возможность вести диалог со всеми сторонами в конфликте. Я могу сказать, что в подавляющем большинстве различных вооруженных конфликтов во всем мире у нас есть возможность, и нам не противодействует, есть понимание нашей работы. и нам разрешают ее делать. Нам удается договориться. Бывают случаи, когда у нас не получается это сделать. Это тоже правда. Один из таких фактов, известных уже всем, это то, что в рамках конфликта на территории Сирии, когда была определенная территория, на которой тоже находились гражданские, которая контролировалась запрещенной в России группировкой «Исламское государство», на тот момент у нас не получилось получить доступ на ту территорию для того, чтобы можно было оказать помощь гражданским, которые на ней находились. Никакого вообще шанса установить. В принципе, у нас не было ни одного разговора, ни одного контакта, ни одного диалога, ничего. Потому что вот не получилось. Так тоже может случаться, но это исключение, но не правило.
А вот скажите, пожалуйста, смотрите, я понимаю, что в такого рода конфликтах, но тот же ИГИЛ, да, вот запрещенный в России, до этого Аль-Каида, но есть другие, может быть, менее организации террористические, но менее на слуху, но вы вынуждены с ними тоже общаться. Они идут на общение, а не на контакт?
Иногда да, потому что здесь дело в том, что мы не даем никакого им статуса, и наша задача только объяснить то, что мы поможем тем людям, которые страдают на данный момент на этой территории. И очень часто это то, что принимается, потому что есть понимание того, что да, действительно людям нужна помощь, и да, действительно это самый сейчас адекватный вариант эту помощь этим людям предоставить. Например, на территории Афганистана коллеги работают в том числе и с Талибаном. В принципе, диалог возможен. Самое главное – оставаться, во-первых, полностью открытыми и говорить, что на самом деле, зачем мы пришли, что мы хотим делать, какую помощь мы будем оказывать, кому и как, и придерживаться принципов работы, на которых мы уже больше 150 лет работаем. Это нейтральность, беспристрастность, независимость.
А скажите, пожалуйста, тогда конкретный тоже вопрос, касающийся уже России. Относительно недавно Россия, вот связанная с Красным Крестом, она де-факто... как пишут, во всех случаях, коллеги-журналисты, де-факто вышла из Женевских конвенций. Связано с тем, что Путин внес на рассмотрение Госдумы, я так понимаю, что законопроект этот был принят, об отзыве заявления, сейчас вот точно читаю, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. То есть я так понимаю, что учреждена некая международная комиссия, Россия, значит, сделал некое заявление при ратификации, теперь она его отзывает, то есть она фактически выходит из вот этой международной комиссии.
Здесь, смотрите, немножко смешалось все, да, потому что много правовых терминов, и писали по-разному. Кто-то писал про то, что Россия выходит из конвенции, кто-то писал про то, что Россия выходит из дополнительных протоколов, кто во что гораст, но вы совершенно верно все-таки пошли в первоисточник и прочитали именно то, что на самом деле произошло. Произошло следующее. У Женевских конвенций 49-го года к ним потом впоследствии, в 77-м году, были приняты два дополнительных протокола. И в одном из них есть статья одна, 90, которая говорит о том, что в случае необходимости может быть создана международная комиссия. Сегодня эту комиссию называют комиссия по установлению фактов.
По установлению фактов?
По установлению фактов,
расследование это... предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права. Понятно.
Да, потому что, по сути, это был прописанный на бумаге механизм, который может быть использован. Это не какая-то крупная, работающая на постоянной основе организации, совершенно не так. Это... один из вариантов, который может быть использован, если участники конфликта сочтут, что это может быть механизмом, который может быть использован. Вот. И поскольку были разговоры, если сейчас память меня не изменяет, после того, как была атака на госпиталь врачей без границ в Афганистане, о том, что, возможно, стоит запустить этот механизм, но поскольку это не активно работающее какое-то предприятие, то здесь, собственно, то, что произошло, это то, что по определенным своим причинам, на которые государство имеет полное право, Российская Федерация решила вот именно конкретно только эту статью 90, поскольку это вот такое вот предложение, существующее на бумаге, из него выйти, потому что в любом случае, во-первых, государство имеет право принимать свои, конечно же, решения, и, во-вторых, это далеко не единственный механизм для подобных ситуаций. Есть другие механизмы, которые могут быть использованы, которые могут быть работать.
Это... как-то аргументировано? Ну, хорошо. Если, может, она ничего не помогает, но она ничего и не мешает, эта комиссия на бумаге. Почему надо было выходить из нее?
Я думаю, этот вопрос лучше задать представителям правительства, но здесь, чтобы я хотела подчеркнуть, что вот конкретно это действие никоим образом не говорит о том, что Российская Федерация выходит из Женевских конвенций. Это совершенно не соответствует действительности, это просто из-за большого количества, видимо, правовых терминов, кто-то что-то не дочитал, кто-то куда-то не досмотрел, и вот началось...
Нет, здесь пишут аккуратно де-факто, не де-юре, а де-факто вышло из Женевских конвенций. То есть,
но, тем не менее, к Женевским конвенциям на участие Российской Федерации в Женевских конвенциях это не влияет никаким образом.
Там, знаете, как-то есть любопытная вещь, кстати говоря, вообще для современных вооруженных конфликтов, и мы это знаем, и, кстати, это не только мы знаем со стороны России, но это не только со стороны России, что участвует, вот появились, например, частные военные компании, да, ЧВК, то, что называется. В то же время Женевские конвенции требуют идентификации. Ну, людей, участвующих в конфликте, да, ну, чтобы было понятно, кто что. Эти люди обычно себя не идентифицируют. Я имею в виду не только российских, да, есть и так далее, есть в других странах такие же наемники, как это самое. Вы этим никак не занимаетесь, да, это, наверное, очень трудно для мирной организации.
Да, это не совсем наш.
Ну, хорошо. Давайте еще немножко тогда про историю. Собственно говоря, откуда взялось? Это середина 19 века, да? Насколько там, по-моему, французы были основными, да, закоперщиками этого дела. Это вот как его фамилия? Дюнан, да?
Дюнан, он швейцарец.
А, он швейцарец?
Он,
да,
швейцарец,
я считался его французом.
Нет, Анри Дюнан.
Но он франкоговорящий швейцарец.
Франкоговорящая, да, часть Швейцарии, да. А Анри Дюнан, он был бизнесменом на тот момент, и он попал на поле сражения рядом с селением Сольферино после того, как там только что закончилась битва между итальянскими, австрийскими и французскими войсками.
Потом все конфликты были международные тогда.
Да, на тот момент. И он, собственно, искал императора для того, чтобы решить некоторые свои вопросы, которые касались его бизнеса, который он развивал в тот момент. И вот именно по этой причине он оказался на театре военных действий. И увидел поле боя сразу после того, как кончилось сражение. Он был дико поражен от того, что раненые лежали в повалку, стонали, и никто им не помогал. Эта история, увиденная, поразила его настолько, что он доехал до самого селения, рядом с которым произошла битва, и начал уговаривать местных, что давайте пойдем, подберем раненых, перевяжем раны, потому что для большинства из них просто промыть и перевязать раны уже спасло бы их жизнь. И... он встретил сначала непонимание со стороны местных жителей, которые сказали: ну хорошо, мы сейчас пойдем, подберем какого-нибудь француза, придут итальянцы, и мы получим. Или подберем итальянцы, придут австрийцы, и будет та же самая история. И он потратил определенное время, объясняя людям о том, что это уже раненые, они уже не участвуют в данный момент в вооруженных действиях, их можно спасти. Ему удалось уговорить людей, раненых собрали, им оказали какую-то помощь. В этот момент Анри уже забыл о делах своего бизнеса, по которому он поехал вообще в это место. Он вернулся обратно в Женеву и, будучи полностью пораженным увиденным, написал книгу. Книга называется «Воспоминания о битве при Сольферино». И в этой книге он как раз высказывает идею о том, что было бы очень хорошо создать такие общества в мирное время, которые бы на случай войны могли оказывать помощь раненым. Потому что, просто такой небольшой исторический факт, на тот момент в действующих армиях плюс-минус стандартной ситуации было то, что на 1000 лошадей было 3 ветеринара, а на 1000 солдат всего лишь 1 лекарь. И это, ну, такая очень тяжелая ситуация, честно говоря, особенно если у вас большое количество раненых. И вот он предлагал создать такие общества, которые могли бы подключаться, оказывать помощь раненым, собирать их. Он также... высказал идею о том, что этих людей надо как-то отличать. Собственно, оттуда появилась идея создать эмблему отличительную и защитную для них. И также он выступил с инициативой подписать какой-то международный договор, чтобы вот все страны к этой идее подключились. И свою книгу он разослал в тот момент в ведущие монаршие дома, включая Российскую империю. А идея была поддержана. Буквально на следующий же год собралась международная конференция, подписали вот эту первую Женевскую конвенцию, там же одобрили эмблему Красного Креста в честь вот уважения к швейцарскому гражданину, обратное отражение швейцарского флага. Так мы и получили эмблему, которая сегодня используется и считается одним из самых ведущих брендов на самом деле в мире, Красный Крест. И Вот так и появилась эта идея, но не стоит думать, что ее не было в тот момент вообще в мире в это время. На самом деле это середина XIX века, и если мы посмотрим на историю России, то у нас уже был пример сестер Милосердия, Крымской войны, Крестовоздвиженской общины, даже Севастопольской, и все это уже было, были зачатки этой идеи здесь. И
в России вообще было очень развито вот именно вот это движение сестер Милосердия особенно, да?
Да, я думаю, это тоже послужило одной из причин, почему, когда пришел призыв от Анри Зюнана, давайте-ка рассмотрим эту идею подробнее, он был поддержан, и поддержан так быстро, и поддержан так сильно, в том числе со стороны Российской империи, потому что это уже было, и эта идея, которая вот была в воздухе, просто он сформулировал ее, наверное, за всех, и поэтому она так быстро получила свое развитие.
Ну да, и Россия сразу же присоединилась к этому движению.
Да. Да, сразу же и Российская империя и подписала первую Женевскую конвенцию, и было создано российское, на тот момент называлось Российское императорское общество Красного Креста, которое вот впоследствии
А как потом себя вел Советский Союз, когда Россия стала Советским Союзом? Что происходило? Советский Союз не выходил из Красного Креста, то есть как Советская Россия, скажем так, да, она оставалась.
Там был такой момент, когда, по-моему, очень быстро после того, как появился Советский Союз, было создано общество.
Ну, наверное, не скорее, никогда был создан Советский Союз, а, наверное, после революции 17-го года. Да?
Вот после революции 17-го года были там разные свои сложности, связанные с историческим периодом, но если мне память не изменяет, то буквально там в период с 22 по 24 год было образовано Советское общество Красного Креста и Красного Полумесяца, оно называлось так, и в принципе, в том числе при посредничестве делегата Международного комитета Красного Креста, оно было включено в общее движение, на тот момент оно называлось Лига общества Красного Креста и Красного Полумесяца, и да, было частью международного
движения. И вот эта история, которую, собственно говоря, мы описываем в журнале «Эвакуация детей из Испании в СССР», еще раз напомню, гражданская война, это, собственно говоря, была операция, такая гуманитарная операция Советского Красного Креста. Правильно я понимаю?
Это была, я бы даже сказала, гуманитарная операция всего движения, когда много частей движения Красного Креста посредством вот своих связей смогли организовать вот такую масштабную гуманитарную операцию, когда огромное количество детей было эвакуировано, большое количество стран, включая в Советский Союз.
А, то есть там участвовали многие, да, не только Советский Союз?
Не только.
Ну, я просто напомню, что здесь вот у нас есть цифра, ну, почти 2895 испанских детей было вывезено тогда из Испании, и все в Советский Союз.
А вот около 3000, да, но в общая цифра эвакуированных, по-моему, там 40 тысяч, если я не ошибаюсь.
Сейчас вам скажу, мы обо всем писали. Да, 34 тысячи.
34 тысячи.
Да, в другие страны. А, и Франция. Франция, кажется, больше приняла даже, чем Советский Союз. Франция около 20 тысяч человек приняли. Бельгия 5 тысяч, Великобритания 4 тысячи, еще Швейцария, Мексика даже, Дания. Вот. Так что Советский Союз был одной из стран, которые приняли испанских детей. Да? Я думаю, что просто, ну, еще раз повторю, особенно люди там, ну, моего поколения, мы волей-неволей встречались с этими испанскими детьми или с их наследниками, да, с их потомством. Так что это довольно известная была такая история. И они действительно жили в советском обществе. Да, все это очень интересно. Скажите, а вот такого рода крупные операции, как вот эвакуация детей из Испании, ну, по отношению к России или к Советской России, были еще такие известные вещи?
А, вы знаете, наверное, больше из современной истории скажу, потому что вот, наверное, все помним ситуацию там, начала 90-х, когда очень крупная гуманитарная операция проводилась Международным комитетом Красного Креста на Северном Кавказе. Сейчас уже все, слава богу, закончилось, и мы смогли уйти оттуда. Но на тот момент, в самые сложные времена, в 90-х, например, порядка миллиона жителей, которые оставались в Грозном, Международный комитет Красного Креста обеспечивал водой. Потому что вот как бы, да, система водоснабжения была разрушена на тот момент. Поэтому вот так вот. А если говорить про какие-то крупные такие именно международные истории, то я, наверное, сейчас не припомню. Но вот,
Ну да, это международная история, это не чисто российская там, или советская.
Да.
Слушайте, а вот скажите мне, пожалуйста, Галина, правила, хорошо, замечательно. А их вообще кто-нибудь пытается соблюсти, эти правила? Это первое. Проводите ли вы мониторинг того, как ведут себя спорящие, да, конфликтующие стороны по отношению к Красному Кресту и по отношению к тем правилам, которые вы пытаетесь установить? Ну и потом мне еще один вопрос на эту тему.
А по поводу, соблюдают ли правила, очень хороший вопрос, потому что действительно очень часто, когда мы смотрим на новостную повестку, все, что мы видим, это посмотрите, нарушили здесь, посмотрите, нарушили там, посмотрите, вот здесь все неправильно, и очень мало кто сделает какой-нибудь репортаж из серии, ой, вот, посмотрите, прошли вооруженные действия, все гражданские объекты целые, вот, посмотрите, школу не разрушили, или там на сегодня на госпиталь никто не напал, все вот нормально, госпиталь работает, медики выполняют свою работу. Просто обычно никто не привлекает внимание к тому, когда право соблюдается. Но на самом деле оно работает по формату... Конечно, хотелось бы, чтобы в идеальном мире соблюдалось все, что там есть. Прекрасно понятно, что есть реальность, которая вносит свои коррективы в это. Но здесь это, как правило, дорожного движения. Они есть, и в целом они соблюдаются. Есть люди, которые их не соблюдают. Им приходят штрафы, иногда им не приходят штрафы. Все зависит. Но, тем не менее, это не значит, что эти правила не нужны. Это не значит, что нам нужно сказать, ну, хорошо, у нас есть определенное количество людей, которые ездят не по правилам, потому что им так нравится, и давайте теперь их отменим. Конечно, нет. Это так не работает. Здесь, наверное, примерно такую же параллель можно провести. И если говорить о примерах соблюдения право, то на самом деле оно соблюдается каждый день в тех зонах, в которых ведутся конфликты. Например, даже один из примеров, сам факт, что Международный комитет Красного Креста выполняет свою гуманитарную миссию на территории вооруженных конфликтов, это уже соблюдение международного гуманитарного права. Сам факт, что куда-то был допущен гуманитарный конвой, прошла раздача гуманитарной помощи, это уже факт соблюдения международного гуманитарного права. В том, что, например, скорую помощь с ранеными или с человеком, которому нужна срочная медицинская помощь, пропустили на каком-то блокпосту, это уже пример соблюдения международного гуманитарного права. Из вот таких прям ярких приведу пример. Один, например, все наверняка знакомы с ситуацией в Колумбии. К сожалению, этот конфликт, во-первых, очень долгий, очень долгосрочный, и одним из его таких вот черт негативных было то, что достаточно активно вовлекались подростки, и вот этот феномен детей-солдат, он действительно присутствовал там, и в 2016 году стороны договорились о том, что при поддержке МККК и ЮНИСЕФ этих детей будут демобилизовать и обратно реинтегрировать в общество. И вот в 2016 году первых ребят уже передали Международному комитету Красного Креста, чтобы психологи могли заняться их реабилитацией и вернуть их в обычную жизнь, несмотря на тот кошмар, через который они прошли. И это очень яркий пример того, как это право соблюдается.
А скажите, пожалуйста, Ирина, вот раз уж пошла такая аналогия, я сужу этот вопрос... готовил, то, ну, раз уж вы такую аналогию провели, то мы тогда внутри этой аналогии вопрос зададим. Я имею в виду про дорожное движение. Вы уже упомянули штрафы. Хорошо. А что, какие права у Красного Креста международного по санкциям, по наказанию, по выписке штрафов, если уж с дорожным движением сравнивать, да, тем, кто не соблюдает эти правила?
У Международного комитета Красного Креста нет абсолютно никаких прав по выписке каких бы то ни было штрафов. А единственное, что мы можем делать как Международный комитет Красного Креста, это просто разговаривать с представителями различных сторон конфликта и объяснять, просить, призывать. Это максимум, что мы можем. Что касается каких-то санкций, вообще как работает эта система, дело в том, что это Это право, по сути. Правила эти, которые регулируют международные договоры. И подписаны они государствами. Соответственно, государства и являются носителями этого права. И государство, собственно, регулирует его использование, включение в национальное законодательство.
Ну, как бы субъект и этого, да?
Да, субъектами права являются государства. И, соответственно, все, что с этим следует, также находится в зоне ответственности государств.
То есть у какого-нибудь государства, я не знаю, есть ли у Международного Красного Креста, но у любого государства есть право обратиться в некий международный трибунал по этому поводу?
У государств есть, и есть даже
примеры.
А у вас примеры,
нет? Когда... У вас, я имею в виду, Международного Красного Креста?
Нет.
Наверное, последний вопрос, мы уже завершаем, но его обычно всегда задают, когда неизвестно. Это, а как финансируется Международный Красный Крест? Это государственные средства, взносы?
Международный комитет Красного Креста финансируется из нескольких источников. В первую очередь, вот в этих самых Женевских конвенциях, про которые мы сегодня так долго говорили, прописана роль Международного комитета Красного Креста, и там же описано о том, что страны, подписавшие Женевские конвенции, обязуются вносить какие-то свои, по мере возможности, вносить свою помощь в работу Международного комитета Красного Креста. И действительно, 95% нашего бюджета – это взносы различных стран. Раз в год публикуется отчет, и, собственно, собирается группа доноров, которая решает. Вот с прошлого года Российская Федерация тоже входит в число доноров. И примерно 5% это финансирование от национальных обществ других и частный сектор.
Спасибо. Это была программа «Дилетанты». Читайте журнал, смотрите сайт. И я благодарю Галину Бальзамову за интересный, на мой взгляд, разговор. Всего доброго.
Спасибо большое.
«Дилетанты».